Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире программа «Школа духовной безопасности». И я, журналист Светлана Боброва, продолжаю наши разговоры с создателем, руководителем «Школы духовной безопасности» при соборе Александра Невского Олегом Владимировичем Заевым. Добрый день, Олег Владимирович! Будем продолжать разговаривать на ужасные темы, потому что такая идеалистическая картинка в голове существует. Как было бы хорошо, если бы все были психологически здоровы, все были бы воодушевлены, радостны, эмоционально в приподнятом настроении, да, и весь мир, и вся жизнь превратилась бы в некий такой праздник, все бы наслаждались общением друг с другом, радостью от того, что жизнь такова, и так далее, и тому подобное. Но школа духовной безопасности, как я понимаю, преследует все-таки цели вернуть человека к такому мироощущению.
Ну, собственно, это, да, это та работа, которая помогает людям, впадшим в крайнюю степень разрушенности, да, вернуться, то есть подняться до определенного понимания, поскольку вот силы, которые разбалансируются в душе человека, очень часто настолько разбалансируются, что непонятно, с чего начинать. Как собрать, хоть на человека-то так походить, да? Известное изречение, что прежде чем обожиться, нужно было бы хотя бы вочеловечиться, да, вот оно здесь очень уместно. Вот. И по этой причине мы с вами в прошлый раз заговорили о гордости. Вот, и...
О гордости, которая мешает человеку усомниться в правильности своего восприятия и поэтому, может быть, пропустить ложь внутрь себя, потому что он не способен критически относиться к тому, что он воспринимает в силу своего самомнения, да? А самомнение и гордость взаимосвязаны.
Давайте здесь свяжем вот все еще предыдущие темы, да, со словом, поскольку главным разрушителем сегодня является все-таки слово, ну, в равной степени, как и созидательным началом, да, мы опять говорим о слове истинном и слове ложном. Вот, и напомним нашим радиослушателям, что ложь – это зачастую не есть полное отрицание истины, а это есть соединенность истины и искажений. То есть, причем пропорции могут быть разные, то есть от 1% до там, 99%. Вот, то есть, потому что 100% – это явное зло, и в общем целом мы к нему движемся, поскольку время Антихриста, описанное в Священном Писании, оно случится, то есть он придет. Вот в этом уж точно могут не сомневаться радиослушатели наши, поскольку об этом сказал сам Христос, и об этом написано в Священном Писании. Вот. А поэтому мы должны... всегда бодрствовать, как это об этом, опять же, сказано в Священном Писании, всегда распознавать это время и всегда учиться это делать. Потому что мы с вами, как потомки тех людей, которые вкусили с древа познания добра и зла, вынуждены, находясь в этом мире, вынуждены делать эту работу, распознавать добро и зло. Мы должны нагружать наш рассудок, мы должны его усовершенствовать, всеми теми способами, которые указывает нам церковь, это исповедь и причастие, повседневное делание и молитва, вот, которая способна облагородить нашу душу и возвести ее в то состояние, когда даже чувства у совершенного человека помогут ему различать добро и зло, ложь и истину. И по этой причине слово выходит на первый план, в буквальном смысле на первый план. Вот. И по этой причине вся информация, которая существует, она должна в режиме, как это сегодня принято называть, онлайн, то есть вот в этом динамичном режиме, распознаваться. Рассудочек должен у человека работать эффективно, легко, продуктивно, распознавая вот все эти скрытые тексты, подтексты, вот эти тени, вот, и приводить в свою жизнь в соответствии вот с добром, да, отсекая ложь. То есть просто, да, создать гениальную скульптуру. Нужно взять кусок камня и
отсечь
лишнее, совершенно верно. Вот. Поэтому и здесь все тот же процесс. И в этом процессе человек должен понимать, то есть некоторые ориентиры, вот, критерии, которые помогут ему справиться. И один из этих критериев – гордость и, как вы думаете, что? Достоинство. Совершенно верно. Mm-hmm. Вот опять, вот, то есть, почему христианину легче? Да потому что у него есть вот этот расклад. То есть, как устроен этот мир? И, соответственно, если мы знаем, что в мире существует добро и зло, и оно персонифицировано, То есть есть Бог, который как личность есть, являясь источником добра и всей жизни, вот, и в тот же момент есть демон, сатана, который также персонифицирован, также личностен, да, который просто злоумышляя делает все во вред человеку, мы должны знать своего врага. Это абсолютно
есть,
да, его прислуг, и знать, чего они хотят, и как они это делают, мы тоже должны об этом знать. Так вот, гордость и достоинство. Вот тема сегодняшней нашей встречи.
Это противопоставление гордости?
Противоположности. То есть, гордость – это есть изобретение или продукт, если хотите, демонического мира. То есть, в мире Божьем никакой гордости нет. Там есть смирение.
Архангелы не гордятся тем, что они выше по чину, чем
слово «гордятся», да, оно вот как-то вошло в наш обиход, но...
Да, я слышала даже как комплимент в адрес, там, допустим, одного человека, он такой гордый.
Ну да, мы тоже...
Это почетно быть гордым.
Нет, вот здесь происходит просто, да, подмена понятий на самом деле.
Мы гордимся, есть... допустим, там, вот недавно, мы гордимся подвигами, да, вот такой момент тонкий.
Это, опять же, игра слов. На самом деле, здесь нужно понимать вот главный подтекст. Здесь я наблюдаю некоторое расхождение между формой и содержанием. То есть слово-то употребляется, но подтекст у него совершенно другой. То есть когда мы говорим, мы гордимся своей страной, на самом деле мы испытываем ощущение достоинства. То есть это не есть гордость, а вот здесь нужно пояснить гордость и достоинство, как они противостоят друг другу. Слово «достоинство», оно проистекает от слова «достаток». То есть человек достоин, то есть у него множество достоинств, да, это значит, что у него много достатков. То есть он и умен, да, он и силен, он и красив, да, он и обладает какими-то, ну, профессиональными навыками, да.
Вот если я страшный, если я глупый, то во мне нет достоинства.
Нет. То есть достоинства могут быть разноплановые. То есть человек, ну, давайте вспомним, в человеке все должно быть прекрасно.
А сколько достоинств у героев Достоевского, которые были, например, ужасными и пьяницами, и...
Ну, вот-вот-вот, здесь же мы опять должны пойти по иерархичности, да, то есть душевные качества, которые есть у человека, они очень часто вызревают благодаря, ну, отсутствию достоинств внешнего плана. Представьте себе, что если девушка, ну, скажем так, внешне очень красива, ну, так, допустим, да, то, как правило, она считает, ну, совсем ненужным вырабатывать другие достоинства.
Ну, то есть, известно. Изначально базовые данные.
Да, а зачем? Да? То есть, или человек изначально, допустим, ну, силен, а зачем ему там еще что-то, да? То есть, он просто раз вот так, ну, и да, все у него будет.
Тонкость
вот
восприятия уже и не нужна.
И не нужна, да, совершенно верно. Но здесь мы опять сталкиваемся с разбалансированностью. И достоинства одного плана могут идти в ущерб достоинствам другого плана. Совершенно верно. И в тот момент, когда человек по слабости своей не может, сохраняя одни достоинства, развивать и другие достоинства, то, соответственно, те достоинства, которые мешают, они отнимаются Богом. Видите, как все несложно. То есть, когда мы говорим об ангельской природе, то она совершенна, она красива, то есть, она достойна вот всяческих словес, вот восхищения, похвалы, не знаю, там еще. Вот. А в отношении человека, ну, вот начните хвалить одного человека, и вот он, или ребенка, вот попробуйте хвалить, и сразу увидите, как он через какое-то время начнет капризничать. Или не дали ему чего-то, он упал на спинку, ножками топает, головкой стучится. Вот попробуйте не дать, да. Вот разбаловали, что называется. Так вот, достоинство – это слово, которое проистекает от достатка. И в этом смысле задача христианина – собирать. То есть стремиться к совершенству Бога, Божию, соответственно, усовершенствуя себя по всем направлениям. Именно вот по всем направлениям у него должно быть и, конечно, крепкое тело, да, для того, чтобы душа могла посредством этого тела совершать, ну, служение. То есть, если человек вознамерился служить Богу и ближнему, то у него должны быть силы для этого, правильно? Вот, он должен быть выносливым, крепким.
Ну, да. Ну просто вот. 15 километров крестного хода.
Например, да, или служить братьям и днем, и ночью, допустим. Вот где-то же нужно брать силы. Вот, и в этом смысле, конечно же, а мы знаем, и в монастырях были вот эти вот такие бревна тяжелые, которые брать раз-раз, нет-нет, да и нужно же защищать обитель, нужно защищать от внешних врагов.
Олег Владимирович, да. Ну вот тогда, допустим, перейдем к гордости, да? в противовес достоинству гордость.
То есть мы сейчас будем попеременно то туда, то туда переходить для того, чтобы совершать вот эту сравнительную характеристику. Гордость, конечно же, это прежде всего качество, которое появляется в человеке вследствие удаленности от Бога. То есть, вот смотрите, удаленность от Бога, которая сопровождается опустошением. Изначально гордость – это пустота. То есть, пустота незнания чего-либо, да, отклонение чего-либо, страстность. То есть, вот все эти качества, они синонимичны между собой, и, соответственно, они по мере удаления от Бога накапливаются.
Возрастают.
Возрастают, совершенно верно. В этом смысле был момент у меня беседы с некоторыми православными людьми, утаю от общественности, кто же такие люди были. Вот, я спрашиваю, как вы думаете, почему люди вот либо не приходят в храмы сегодня, либо уходят из храмов? Ну, последовал такой ответ. По гордости. Сам тон, а он был следующего порядка, что, дескать, вот, конечно же, по гордости, вот пусть они там помучаются, вот когда их там долбанет пошибче, вот тогда они придут, а вот тогда мы их и научим. На самом деле ответ и правилен, и неправилен одновременно, потому что по внешнему содержанию он правилен, да, безусловно, гордость не позволяет современному человеку прийти сегодня в храм или уводит его из храма. Но на самом деле здесь нужно понять глубину этого процесса, потому что если мы говорим о наших современниках, то тогда их гордость – это следствие их, как сказать, обнищания в предыдущем периоде. Обнищание предыдущего периода – это воровство, которое было совершено, ну, в том числе и при помощи самого человека, и внешними силами. Вот об этом очень хорошо пишет, кстати говоря, Ипполит Лютостанский в своем труде «Талмуд и евреи». То есть он пишет и предупреждает о том, как грядет вот это изменение, да, как жидовство постепенно пытается поработить Россию. И мы видим, как на 70 лет устанавливается атеистический богоборческий режим, который крадет, вот в буквальном смысле крадет из душ, да, то есть крадет вот то содержание, которое там закладывалось всеми предыдущими эпохами, да, раньше. Процесс выведения, да, из душ вот этого духовного начала называется секуляризация. Вот, и мы помним, что этот процесс прошелся и по семье, и по педагогике, и по науке, и по медицине, и где он только не прошелся. Это значит, что наши люди обворованы, они обчищены, да, они пусты. И вследствие этого, когда мы говорим по гордости, то мы должны сразу же вот эта вот духовная компонента, она должна предполагать, ну, с одной стороны, нашу причастность, что мы не смогли им сказать, да, то есть внешним людям. То есть мы недостаточные христиане. То есть сегодня большинство людей не любит не христианство, оно не любит самих христиан, которые ведут себя неадекватно очень часто, неправильно. Они, говоря о том, что не надо гордиться, гордятся. Да? Они говорят о том, что не надо...
Разрыв, да?
Да, обижать, обижают, да. Они говорят о том, что нужно жить скромно, живут нескромно, ну и так далее, да. То есть вот, вот это... Они говорят, нужно быть терпеливыми, сами нетерпеливы. Ну, то есть, угу. Вот это не воспринимает внешний человек и отторгает, ну, по совершенно справедливо, да, справедливо отторгает. И в этом отношении, когда ммы говорим о гордости, то совершенно понятно, что оно проистекает от ощущения какой-то внутреннего несовершенства и одновременно от желания пребывать, ну, в окружающем мире. То есть, а для этого нужно себя как-то позиционировать.
И превозносить, может быть, даже.
Ну да, где-то же утверждаться, понимаете. И вот, предположим, такую ситуацию, вот, когда банальность какую-нибудь возьмем, у человека руки холодные, ну или потные, да. И вот ему поздороваться же неловко, да, потому что в тот момент, когда он здоровается, обнаруживается его вот это вот, ну, немощь.
Физическое состояние.
Ну, физическое это состояние, да. И ему-то неловко, да, понимаете. И по этой причине он может найти то состояние души, чтобы не страдать. То есть он может превознестись. Он может, ну, войти в состояние унижения другого человека, ну, каким-то образом. То есть найти способ, да, допустим. И так происходит всегда. То есть гордость – это состояние надутости человека, то есть напыщенности вот этой, да. То есть когда он пытается, ну, либо разговором, либо видом
превосходство стать свое лучше, подчеркнуть.
Ну, то есть,
да?
подчеркнуть свое превосходство, совершенно верно.
Но питается унижением, соответственно, другого человека.
Да. Признаки гордости – это, прежде всего, желание унизить другого человека, да? Превознестись над другим человеком. По этому поводу, допустим, можно же сказать, что человек, который на сегодняшний момент не принадлежит никакой из существующих традиционных конфессий, да, он гордый.
Ну да, что вот вас поработили ваши
идеи. Да-да-да, то есть
идеи.
Он такой как бы индивидуальный.
А
да,
я
да?
свободный.
И как обычно рассуждают эти люди? Ну, как бы это что-то такое стадное. Ну, я же не стадный, я же такой индивидуальный, да. Что мы должны понять? Что этот человек, во-первых, не соглашается с этими существующими уже религиозными конфессиями. Почему? Потому что он возлагает надежды на свой интеллект и на свою душу, что он, ну, скажем, лучше, или он напрямую, там, предположим, связан с кем-то, да, и вообще ни в ком не нуждается, у него просто прямой канал. С ним уже вступили вот в этот диалог, помните про госпожу Блаватскую, алло, алло, кто вы, ну, мы космические братья, да, да, ну, не может не сомневаться, да, ну, и вот она, поверив в это, записала весь трактат тайной доктрины госпожи Блаватской. Вот, не будем забывать, что она принадлежала к масонскому ордену, к масонским ложам, и по этому поводу написано в 1932 году обращение русской зарубежной церкви ко всем в России сущим об опасности и об угрозах современности. Поэтому еще раз, если сказать о гордости, то это состояние скорее минус, чем плюс. Потому что состояние гордости не позволяет видеть и принимать извне. Потому что в состоянии гордости, ну, в ее крайнем проявлении, это когда человек не замечает. То есть он видит свои мнимые достоинства, он их увеличивает, а достоинства других людей в его глазах падают, уменьшаются. То есть,
и как же тогда гордость мешает любить, да?
Конечно.
Любить других людей.
Совершенно верно. Более того, гордость – это одиночество. То есть гордость – это обязательное одиночество. То есть человек не может ни с кем ужиться. Понимаете, нельзя приближать гордого человека к себе, нельзя выходить замуж за гордого человека, потому что гордый человек всегда свои интересы поставит выше общественных, выше ваших интересов.
Выше семейных, выше...
Выше всегда. То есть вот он, ну, то есть вот он...
Эпицентр мироздания,
да. Ради него весь мир крутится, то есть существует, да. Все ради него крутится, да. То есть и мама, и с папой, и наркомания. Это же яркое воплощение или выражение гордости, да. И совершенно понятно, что именно гордость является той порочностью, которая вносит разлад везде. То есть невозможно говорить. Невозможно объясняться, невозможно открыться, потому что тут же тебя уколят, да, и ты, да, зачем мне, и закроешься, да. Понятно, что на сегодняшний день мы видим, как внешние силы, я имею в виду и все сектантство, и вот этот весь внешний информационный бум направлен на то, чтобы расколоть наше общество, в том числе и по линии вот этой гордости, да, то есть каждому предоставить личный канал с Богом. Этот ченнелинг, о котором вы уже говорили, да. Ну, как один, сказать, ченнелинджер будет слушать другого ченнелинджера? Да зачем?
Конечно,
да,
без посредников.
Да кто ты такой, да, сказать, вот у меня-то прямее канал, чем у тебя. Ну, хотя ты и говоришь, что он у тебя...
А оптовое волокно более совершенно.
Совершенно верно. То есть оно такое более крутое, более... Сечение у него там больше этого волокна. Вот. И, конечно же, эти люди никогда не договорятся друг с другом, они будут как пауки в банке воевать, ссориться за пальму первенства, и никогда народ, последовавший таким учителям, не придет в соединенность, а это и на руку нашим внешним недругам. Ну и опять же мы вот опять связали духовный процесс и духовную безопасность и с национальной безопасностью.
Ну да, как от одного человека... тянутся ниточки.
Да. Посмотрите, человек, конечно же, мы в таком крайнем проявлении, мы не можем сказать, что, вот, допустим, вы или я там не гордый человек. Да? То есть в нас это присутствует. Вопрос здесь векторов. В какую сторону движется человек? если он движется в сторону достоинства, то тогда вот эта вот гордая составляющая, она в нем будет постепенно, ну, как бы сказать, выбаливать, да, вот, да, микшироваться, то есть умаляться, да. Вот. Но устроенность такого человека по отношению к внешнему миру очень интересная, специфичная. Такой человек будет по отношению к другому, то есть по отношению к окружающему миру, стараться увидеть доброе. Он не должен закрывать глаза на то, что существует зло, потому что это тогда получается иллюзия, утопия, вот, а она всегда вредна. Вот, он должен это все видеть, но акцент должен быть на добре, потому что он, видя добро, почему он видит это добро? Да потому что он как бы себя хорошо знает. Он говорит, у меня этого нет. Или оно есть, но в меньшей степени, да? И мне внешний человек очень интересен. То есть, беседуя с ним, я могу что-то взять. Или, живя с ним, я могу что-то взять. Да? Чему-то научиться у него. Да? И у этого человека я могу другому научиться. И вот таким образом получается, что человек, двигающийся по линии достоинства, он цементирует вокруг себя, являет как бы другим людям образ. То есть, для того, чтобы и другие люди последовали его примеру. И таким образом, если другой человек тоже начинает двигаться в этом же направлении, то тогда весь этот вектор начинает цементироваться, то есть с такой крупнее, плотным, плотным, мощным, внутри более слаженным и крепким. Соответственно, группа достойных людей – это очень крепкое сообщество людей. И напротив, гордый человек.
Изолированный гордец. Да,
это какой-то изолированный гордец, который не нуждается, в общем-то, ни в ком. И если он с кем-то общается, это только потому, что он видит, что у того человека что-то есть.
Для его гордости питательное,
может быть. Питательное, да. То есть он может жить с другим человеком, потому что он наслаждается своим превосходством на фоне недостоинств этого человека. То есть слабый человек просто естественным образом подчеркивает преимущество, давайте скажем более правильным словом, преимущество другого, более сильного человека. И если такого человека не будет, то не сможет отразиться его превосходство. Более того, в общем-то, нужно понимать, что у каждого человека тоже есть какой-то потенциал. И гордый человек, он взаимодействует с другими людьми только потому, что у них тоже что-то есть. Ну, то есть можно чем-то пользоваться для себя. Использовать как доноров, да, то есть вот, использовать для своих целей, для своего блага. И совершенно понятно, что образ этого гордеца, соответственно, может заимствоваться другими людьми, ну, по мере способности, конечно, не каждый человек может стать таковым, да, но если заводится такая модель, то тогда мы получаем группу гордецов, да, которые формально, очень формально сохраняют это единство, которое в любой момент может треснуть, потому что интересы более сильного, да, и более горделивого начнут доминировать, да, и он начнет тянуть одеяло
так,
на себя. Так,
обязательно выдвинется вперед.
Да, обязательно. То есть, и, соответственно, другие люди, если и подчинятся, то так, очень условно. Сохраняя мысль о пальме первенства, живя с более сильной, но гордой личностью только потому, чтобы подсидеть ее, в буквальном смысле, вот, или дождаться, когда она состарится, да, и занять ее место, вот, и вот в этом смысле это, опять же, совершенно другое сообщество. Оно очень слабое и очень легко трещит по швам. Ни армия, да, ни государственные чиновники, ни народ, унаследовавший или приобретший такое состояние, не выживает. И в этом смысле вся история показывает, что как только нравственное начало угасает, народ вырождается. То есть, если мы говорим сегодня о Сербии, о Болгарии, то там очень много действительно красивых людей, потому что эти люди меньшее количество времени жили в социализме-коммунизме, да, в большей степени сохраняют нравственное начало, меньше делают абортов и так далее. И по этой причине, конечно же, нация более такая красивая, да. А мы сегодня видим, как наш народ испытывает огромные проблемы, в том числе и по здоровью. Но все это закономерное следствие нарушения того закона, о котором еще 2000 лет назад говорил Христос, ну а еще более древним людям говорил Моисей.
И об этом законе мы будем продолжать разговаривать в наших следующих программах. Спасибо большое, Олег Владимирович. Ждем вас на следующей неделе. А нашим радиослушателям напоминаем, что вы слушали программу «Школа духовной безопасности», и перед вами выступал Олег Владимирович Заев. До свидания, всего доброго.